где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о Константине Циолковском и о том, что он дал человечеству, основоположник современной космонавтики, как его называют. У нас в гостях академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования, доктор технических наук, профессор Московского авиационного института Владимир Мельников. Владимир Павлович, еще об одном хотел я сказать изобретении, но... Нет, это не изобретение, да, это скорее концепция. Космический лифт, о котором размышлял Циолковский, мечта или реальность? Вот сейчас 2020 год, что-то в этом направлении сдвинулось, или это вообще утопичная идея, она не нужна человечеству?
Ну, я хочу сказать, что у Константина Эдуардовича было очень много проектов. И не только космический лифт. Я вот уже говорил, что поезд на воздушной подушке, вереница, так называемая, или будем говорить, что ли, поезда, космические поезда, это тоже один из вариантов. Теперь, значит, у него была в том числе идея создания гравитации во время космических полетов. По той причине, что человеческий организм, он же даже подразумевал, что человеческий организм в космическом полете, в невесомости, долго существовать не может. Ему нужно обязательно какое-то притяжение создавать. Как на Земле, по крайней мере, это наилучший вариант. На Марсе там в 3 раза уменьшена сила притяжения. А на Луне в 7 раз.
Так, может, это и лучше человеку? Удобнее перемещаться в скафандре?
Вот человеческий организм, как раз биологи это доказали, только в очень узких, так называемых, условиях тяжести, в очень узких температурных условиях. Понимаете, вот я занимаюсь подводным спортом всю жизнь. Член конфедерации подводной деятельности, там есть и спортивные дела. Я вам скажу, прямо до сих пор идею скафандра для того, чтобы человек не оказался под водой и долго жил, и она не реализована. У нас есть подходы к этому, но они не реализованы.
А, то есть речь только о краткосрочном пребывании.
Да, о краткосрочном пребывании. Из-за этого вот то же самое сейчас возник вопрос радиационных поясов при полете к Марсу. Ведь на Марс хотят в 30-м году полететь.
Ну, американцы так говорят, планируют, во всяком случае.
И наши тоже как-то двигаются в этом направлении. То есть это орбитальный управляемый полет. Не кибернетика, не искусственный интеллект, как было на Буране отработано. Понимаете как? Адаптированная система. А на самом деле, и потом мы знаем, что НЛО это к нам прилетают киборги. Это те... Значит, человеческой форме, да, действительности, биокибернетические существа.
А это-то мы откуда знаем?
А это, ну, уже, как говорится, даже трепанации были. Американцы не зря фильм показывали, как они это прямо трепанируют. А потом...
Так это же разве не конспирология?
Ничего подобного. Это не конспирология. Это уже доказанные факты. Ну вот, представьте себе... Я являюсь 4-зды киборгом. У меня два, значит, протеза в ногах стоят и 2 в глазу. Для того, чтобы обеспечить мне взаимодействие. И мне 82 года. В декабре будет. Я уже где-то один, у меня 18 лет один протез стоит в ноге, а другой 6 лет. И я хожу нормально, и с собой ношу, там, и могу функционировать, еще работаю. То есть смысл-то состоит в том, что мы же ведь имплантируем, мы можем заменять органы. Нам не зря это дано. И именно это, вот, как говорил Циолковский, дано свыше, воля Вселенной. Во Вселенной только антропоидные системы.
А как Циолковский-то предполагал полет на Марс? Он считал, что в будущем достигнут, например, там, световой скорости? Или он реально размышлял, что несколько там, месяцев или лет придется лететь?
Ну, знаете, мыслить можно до световой скорости. Но человеческий организм не выдержит таких ускорений и таких скоростей. Тем более, что лететь со световой скоростью, мы уже определили, что в космосе нельзя. Космос также засорен. Могу только вам сказать, что, возможно, мы скоро, лет через 50, через, или, может быть, раньше, не сможем вылететь с нашей планеты в космос. Потому что мусор, который летает, а его там 20 тысяч тонн.
Но он же рассредоточен по орбите.
Да, но вы же... Как увернуться? Вот было уже несколько случаев.
Он же мелкий в основном.
Ну, куда уж, что вы. Там доходит до 15-метровых сооружений.
Но это же все в рамках орбиты Земли.
Разрывались космические аппараты. Сталкивались. У нас даже есть схема сталкиваться на нашего аппарата, отработанного, и американского ИЗС. Они на траектории ударились и рассыпались. Так смысл-то ведь состоит в чем? В том, что это у нас же технократическая цивилизация на Земле. Мы не плазменные, мы технократические. То есть мы мыслим на основе тех знаний, которые дано нам в нашем ДНК и в том числе вот в вселенском ДНК. Мы должны создавать вокруг себя заменители технократические. Мы роботов создаем теперь с искусственным интеллектом. Заставляем двигаться аппараты, значит, вот в 80-х годах посадили первый «Буран». У меня там технологии были внедрены. Именно с искусственным интеллектом посадили. Ну, посадили, и после этого весь бум появился опять. Потом уже вот 20 с лишним лет все уже кинулись теперь к искусственному интеллекту. На самом деле это не искусственный интеллект. Это просто-напросто технологизация естественного интеллекта. Вот все, что мы мыслим, мы можем выложить в виде металла, там, каких-то элементов, систем и так далее. Это плод человеческого разума, естественный процесс. И мы... Это эволюционный процесс, ступенчатый.
Владимир Павлович, а тогда ваше личное видение? Вот мы говорим о программе «Марс-2030», да, или о программе «Роскосмоса». Я уже сейчас не помню, на какой год там все сдвинулось, но, по-моему, речь о 30-х годах.
По-моему, 34-й.
Да, кто должен лететь? Должны ли это быть люди или все-таки лучше послать, так скажем, каких-то продвинутых роботов? И если полетят люди, то как противостоять проблеме космической радиации?
Вот все-таки Рогозин прав был. Он говорит, нужно создавать аватаров.
Рогозин много чего говорит.
Нет.
А ты пойди и создай аватар-то.
Да, вот я про это и говорю, что надо создавать аватаров. И он прав, это кибернетические системы. Это не биологические, но биолого-кибернетические должны быть. Да, со встроенным, если мы научимся строить этот самый мозг и изменим кровеносную лимфатическую систему человека, тогда мы можем спокойно противостоять. Ну, ведь знаете, уже в истории человечества ведь было еще люди с голубой кровью. Кто это такие?
По-моему, фигуральное выражение, нет?
Ничего подобного. Это не фигуральное выражение.
Кто
это одно из биологических направлений, которые вот этим надо заниматься, выяснить. Голубой крови, это, значит, кстати, о животной тоже есть голубой крови.
Ну да, по-моему, в основном
холодные. Ну, эти самые, живущие в холодных условиях. То же самое можно и в горячих условиях. То есть вы понимаете, какая сюда кровеносная и лимфатическая система? У человека 15 систем. Понимаете, из них официально подтверждены два мозга, то есть постпроцессора, И сейчас третий мозг американцев утверждает, что кишечно-желудочный тракт может существовать отдельно от человека. Что он обладает своей ДНК и может быть постпроцессором для переваривания пищи и трансформации. Такая же система и в лимфатической то же самое есть. Насос. Правда, китайцы, их кровь, и сердце у нас китайцы, правда, говорят, что мы неправильно понимаем кровеносную систему и работу сердца. Что это не насос. Что подача крови происходит за счет сфинктеров, которые расположены на всех сочленениях человека. Вот это вот, но это вполне реализуемое уже, и можно моделировать, и можно сделать из этого кибернетическую систему, которая может работать в температурах космоса, при перепадах, и может работать в гравитационном, или, будем говорить, притяжениях. Я не называю гравитацией, потому что гравитация никто не знает, что это такое.
Угу. Владимир Павлович, будем на сегодня завершать наш эфир. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Напоминаю, 19 сентября 1935 года скончался Константин Циолковский, буквально через два дня после своего 78-летия. Мы сегодня говорили о развитии космоса, о вкладе Циолковского в это развитие. У нас в гостях был академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, почетный работник высшего профессионального образования, доктор технических наук, профессор Московского авиационного института Владимир Мельников.
Спутник «Эрудита».